Тема дня.
Радиостанция «Комсомольская правда» приветствует всех, кто слушает нас в Москве, а также в других городах вещания. Прямая трансляция идет также на сайте tv.kp.ru. Так что можно не только слышать, что происходит в радиоэфире, но и видеть, что происходит в телевизионной студии. Итак, в течение ближайших 20 минут мы с вами обращаемся к теме, которая актуальна для середины мая и для всех летних месяцев. И касается она извечного вопроса «отключать или не отключать», а точнее, как сделать так, чтобы и горячая вода была, и при этом, если она отсутствует, то занимало это как можно меньше времени. Вспомним, ведь были времена, когда и по 3 недели в наших домах не было горячей воды. Итак, зачем же все-таки в Москве отключают горячую воду? Попробуем в этом разобраться. Итак, кто в студии? Во-первых, это наш гость, руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Евгений Викторович Скляров. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Екатерина Лебедева. Катя, день добрый.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Сразу хочется назвать телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» 97-00-97-2. Код Москвы 495. Если возникают вопросы по ходу нашего разговора к нашему гостю, еще раз напомню, руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Евгений Викторович Скляров с нами в студии. Пожалуйста, звоните и получите ответ на интересующий вас вопрос. Но первый вопрос, который возникает сразу, конечно, 3 недели – это много. 10 дней – гораздо меньше. А еще меньше можно?
Пока нет.
Почему?
Технически.
Ну, объясните поподробнее. Почему нельзя 5 дней, например? Вот, мне кажется, 5 устроило бы вообще всех оптимально.
Дело в том, что чем меньше будет дней, тем меньше будут сами трассы, на которых производятся ремонтные работы. Соответственно, мы не сможем охватить те объемы работ, которые нам запланированы на данный сезон.
То есть все дело в ремонте?
Конечно, конечно. Ведь наше желание не самоцель провести какие-то гидравлические испытания, а цель такая, что выявить дефекты и, соответственно, их устранить. Поэтому на сегодняшний день 10 дней – это оптимально. Ну, с развитием техники и технологий, возможно, мы перейдем и к меньшему времени.
Хорошо, тогда объясните, пожалуйста, нашим слушателям и телезрителям, ведь у нас Москва разрастается, огромное количество новостроек. Там почему-то тоже отключают воду, но трубы там новые, коммуникации новые. В чем смысл?
Ну, это все эмоционально. Где-то год назад проложены трубы, где-то 10 лет назад. Но гидравлические испытания, они как раз выявляют те дефекты, которые возможны даже на достаточно свежих трубах. Кроме того, появляются, конечно же, новые технологии, и сегодня, например, материалы Изофлекс и ряд других на основе пластиков, они повышают долговечность и, соответственно, дают нам возможность более быстро проводить работу.
А сколько долговечность вот этих вот новых пластиковых труб? Ну, какой-то, я не знаю, гарантийный срок или что-то, если есть у них такое понятие вообще?
Период наработки у нас от 10 до 12 лет максимально. Мы должны еще понять, как это долго будет.
Ну, а пока давайте вспомним про старые трубы. И вот и мне приходит на память сейчас та ситуация, которая в октябре 2010 года возникла на Маломосковской улице. Там прорвало старую, правда, трубу. Вот что, не ремонтировали? Почему происходят такие прорывы? Почему происходят вот такие фонтаны? Ну, мы вспомним чуть позже еще один такой, но, правда, не московский. Вот вроде бы ремонтируют, деньги на это затрачены, время тоже. Москвичи уверяют, что, ну, потерпите там 10 дней, как вот в этом году, или там 2 недельки, как в прошлом, и все будет замечательно. Но почему-то не происходит этого.
Да, бывает и в нашей работе ситуации, когда что-то мы не сумели выявить в плановый период. Ну, возникает от чего? Во-первых, от того, что есть коррозия, много блуждающих токов под землей. Для этого делаются специальные установки. Прежде всего, это случается у нас на трубах из стали, то есть в металлических трубах, где нужно делать соответствующую защиту от коррозии. Когда такие возникают ситуации, ну что, остается только максимально быстро реагировать, локализовывать ситуацию и восстанавливать. Но я могу так сказать, что статистика все-таки положительная. С каждым годом у нас таких инцидентов меньше и меньше.
А вы можете как-то вот привести, ну, я не знаю, Москва такой большой город, и когда мы говорим, вот проводятся ремонты, это все-таки как-то, в общем, так расплывчато, что ли? Вот если нам более конкретизировать, ну, образно говоря, нам нужно отремонтировать, там, я не знаю, 15 тысяч, я головы беру цифру, 15 тысяч километров труб, а в год мы ремонтируем, например, 5 тысяч километров труб. И я тогда буду понимать, что вот еще 3 года вы поремонтируете таким образом, и все мы заживем прекрасно. Вот как-то так вот можно сказать?
Так сказать нельзя, значит, дело в том, что сегодня мы ремонтируем конкретно выявленные дефекты в процессе гидравлических испытаний. То есть нам нужно в этом году отревизовать 74 тысячи...
Это что значит, извините меня за мою неграмотность?
У нас запланировано отключить в этом году, вот в этом сезоне, 74 тысячи зданий.
Ага.
Это здание всякого назначения. Если говорить о жилье, это 36 344 жилых здания. Соответственно, такая работа у нас запланирована для производства с 10 мая по 24 августа. На сегодняшний день отревизировано уже, прошли гидравлические испытания, 2300 километров, погонных километров коммуникаций.
Так.
Выявлено 972 дефекта и устранено 875 дефектов. То есть задача выявить на вот этом всем протяжении труб дефекты.
А, вот так вот.
Да.
Евгений Викторович.
И, соответственно, их устранить тогда.
Вопрос возникает. Вот подскажите, если появляются такие нештатные ситуации, как, например, прорыв трубы в Екатеринбурге.
Да.
Вот буквально недавно, 10 мая 2011 года, это произошло, когда фонтан горячей воды бил из-под земли высотой с 10-этажный дом. Мы понимаем, вот наши телезрители сейчас могут увидеть эти кадры, мы понимаем, сколько пострадало и машин, и имущество в результате вот этого прорыва. Кто за это отвечает? И каким образом люди могут получить свои деньги за испорченное имущество? Мы сейчас говорим о Екатеринбурге, но эта же ситуация, тьфу-тьфу-тьфу, понимаете, может возникнуть и в Москве.
Да, в прошлом году, кажется, зимой, что ли, я не помню куда, но, кажется, в районе Ленинского проспекта я выезжала, там, правда, в течение 30 минут, но такой столб где-то метров, может быть, там, я не знаю, 10 высотой, это бил минут 30
из земли. Ну, давайте так, перед пострадавшим, перед клиентом отвечает, конечно, сетевая компания, на балансе которой находится данное оборудование, а конечное возмещение происходит для уже сетевой компании либо с виновника, если такой выявляется, ведь зачастую порывы бывают за счет, например, механических повреждений. То есть это совсем не явление коррозии, а разгильдяйство при производстве земляных работ, например, да? Поэтому, если находится конкретный виновник, ущерб потом взыскивается с него, по-любому есть договора страхования, страховые компании выплачивают потери теплосетевым компаниям. А перед клиентом отвечает, конечно, сетевая компания, эксплуатирующая данный вид оборудования.
Но если мы говорим о том, что, к сожалению, сейчас, вот как вы сказали, по техническим причинам невозможно сократить срок отключения горячей воды, мы рассчитываем на 10 дней, понятно. Что у нас происходит теперь с оплатой? Потому что, вот смотрите, у нас образуется ТСЖ, товарищество собственников жилья, которые очень внимательно следят за тем, сколько воды расходуется, сколько электричества, все подсчитывают, там люди уже ответственные. Это не те, кто, знаете ли, насчитали, оплатим. Нет, каждая копейка на счету. Вот в данном случае, если, допустим, отключается горячая вода, уже появляются председатели ТСЖ, которые говорят: простите, оплатить мы за это не будем. Или те люди, которые поставили счетчики, они же, соответственно, не платят за горячую воду, которые не поступают. Это ж какие дыры получаются финансовые-то, а? А таких, которые со счетчиками, и тех, которые в ТСЖ, все больше и больше.
Ну, не все так просто. Это... Ситуация с платежами, она регулируется следующим образом. Во-первых, для сетевых компаний существуют тарифы. Тарифы регулируются государством. И выдумать стоимость тепловой энергии сама компания не может. Ей нужно подать соответствующие документы в регулятору ФСТ или РЭК, в зависимости от, так сказать, уровня этой компании. Регулятор смотрит необходимую валовую выручку, естественно, ее нужно обосновать. Более того, нужно вычесть затраты, которые не понесены в предыдущем регулируемом периоде. Таким образом формируются тарифы. Более того, даются индикаторы роста этих тарифов, и за пределы которых тарифы не могут быть утверждены. Что касается взаиморасчетов с потребителями, ну, во-первых, взаиморасчеты у нас ведутся равномерно в течение года. Такой принцип был выбран еще в советские времена. То есть фактическое потребление в летний период и в зимний, оно существенно отличается. Но чтобы усреднить платежи для гражданина, это было легче финансово.
Чтобы не платить сразу там какую-то сумму большую.
Система оплаты за тепло, за централизованное теплоснабжение, в том числе горячее водоснабжение, была принята еще в советские времена. Она и в нашей жизни продолжается. Это усреднение по 1/12 ставки доли. Значит, перерасчет происходит по окончании календарного года, и, соответственно, либо происходит доначисление в пользу компании, либо происходит зачет переплаченных денег клиентам на следующий период. Поэтому такого не происходит, что вот сейчас 10 дней не потребляем, значит, платить не будем. Платить все равно будем, платить будем усредненно по базе прошлого года, а перерасчет в следующем году будет сделан.
То есть, если есть какие-то лишние деньги, образно говоря, которые мы заплатили, то компания должна будет вернуть их на счет, если в данном доме есть ТСЖ, то на счет ТСЖ эти деньги должны быть возвращены.
Физически она не возвращает деньги, они засчитываются в платежи следующего периода.
Я не понимаю, если у человека стоит водосчетчик горячей воды, горячая вода не поступает, не поступает во весь дом, в следующий дом, в тот дом, люди за эту воду не платят, правильно?
Платят.
Значит, они уже в более выигрышных условиях по отношению к тем, кто независимо от того, есть горячая вода, нет горячей воды, все равно платит, потому что он не озадачился установкой водосчетчика.
Так что без счетчика у нас больше половины москвичей.
Давайте не путать учет и расчет.
Нет, но если нет горячей воды, она же не учитывается.
Сейчас, минуточку. Допустим, и в вашем доме, и в нашем есть счетчик, и расчеты, естественно, ведутся по счетчику, но при этом мы саму оплату всю делим на 12 частей. И оплата в мае и в январе примерно одинаковая. Угу. Так вот, все, что вы не израсходовали, вам вернут в следующем периоде. Если вы переплатили...
Нет, я не могу переплатить, потому что я пишу, горячая вода – ноль. Все. Как что? Я ничего не переплачиваю, я ни копейки не заплатила.
Не совсем так. Если вы напишете «горячая вода 0» и в июле ничего не заплатите, то вы тогда в январе будете платить очень много. Не всегда это для семейного бюджета удобно. Особенно, если это пенсионер, у которого
примерно
доходы
одинаковые.
Потом у
тебя 0 не может быть, потому что горячая вода, в общем-то, 10 дней всего отключает.
Ну, условно говоря. То есть, чтобы не было таких вот жестких перекосов, система для расчетов принята такая. Есть инициаторы, которые предлагают, давайте перейдем на так называемый двухставочный тариф. Что это такое? Это как предложение. Значит, мы платим равномерно по году условно-постоянные расходы, то есть на содержание того же оборудования, как тот бронепоезд. Он нужен, не нужен, он должен на запасном пути быть, да? Котел нужен, его нужно обслуживать. И переменную часть платим только тогда, когда потребляем. То есть, зимой, по сути дела, основное массовое потребление. Противники, а их большинство на сегодняшний день, говорят о том, что это социально очень жестоко. Тогда зимний платеж будет очень большой. Угу. То есть, условно говоря, если вы сегодня платите 2000 рублей усредненно по каждому месяцу, то при той системе оплаты вы будете летом платить там по 500 рублей, а зимой, допустим, по 5000. А если пенсия всего там 10 тысяч, то 5 зимой это будет больно.
У нас есть телефонные звонки. Да, давайте выслушаем тех, кто дозвонился по телефону прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». 97-00-97-2, код Москвы 495. Я напомню, что в студии с нами руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Евгений Викторович Скляров. И я приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Да, я хотела спросить. Вот в январе месяце мы платили отопление гигакалории было 0,5208. Тариф был 1325. Вдруг в феврале присылают уже гигакалории 0,7017. Тариф остается тот же. То есть почему вдруг увеличили гигакалории в феврале. Мы звонили в ЕРЦ, узнавали. Они говорят, а потому что было очень морозно, и как бы тепло больше давали. А сейчас вот нет тепла, и все равно присылают такой же гигакалории.
Понятно, повышенные гигакалории. С чем это связано? Вот объясните, пожалуйста.
Ну, в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться. Вы, пожалуйста, зайдите на сайт нашего департамента и эту информацию с обратной связью оставьте, пожалуйста, мы разберемся в конкретном случае. Но теоретически это могло выглядеть так, что к февралю месяцу уже знали базу предыдущего года и из расчета базы предыдущего года усреднили на весь год тариф. То есть сумму платежа усреднили по базе предыдущего года. Скорее всего, это так, хотя конкретно, пожалуйста, дайте на наш сайт dpt.ru, и мы разберемся, вам ответим.
Спасибо огромное. Говорим нашему гостю. В ближайших номерах «Комсомольской правды» появится статья Екатерины Лебедевой, да, которая как раз будет посвящена вот этой теме, зачем в Москве отключают горячую воду. Итак, корреспондент московского отдела комсомолки Екатерина Лебедева была в студии, руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Евгений Викторович Скляров и я, Елена Афонина. Тема по-прежнему актуальная, поэтому ежегодно возвращаемся к ней, но от этого она не становится менее важной для москвичей.
Тема дня.